волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе азербайджанский манат в свободном падении, вторая девальвация национальной валюты за год. В канун Нового года беженцев в Назране выгоняют из бараков. В чем смысл передачи чеченнефти Химпрома в ведомство Чечни? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях лидер исламского государства выступил с новыми угрозами Израилю. В США число погибших в результате торнадо достигло 22 человек. Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел у поселка Коминтерного в Донецкой области. Лидер экстремистской группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади выступил с новыми угрозами. В появившемся в интернете аудиозаписи он угрожает израильтянам скорым появлением его боевиков в Палестине, где они намерены основать «Исламское государство». «Теперь с нами воюют не только крестоносцы, с нами воюет весь мир», — заявил Багдади. Он также призвал к восстанию жителей Саудовской Аравии, которая 15 декабря объявила о создании коалиции 34 государств, борющихся с ИГ. Как отмечает израильская газета «Хаарец», судя по некоторым замечаниям Багдади, запись сделана вскоре после начала российских бомбардировок в Сирии. Он, в частности, сказал, что российские и американские удары не ослабили его группировку, а сделали сильнее. Это первое аудиозаявление Багдади за последние 7 месяцев. По некоторым данным, в октябре он был тяжело ранен в результате иракской бомбардировки. Ранее появились несколько ложных сообщений о его смерти. Тем временем объединенные силы сирийских повстанцев вернули под свой контроль дамбу в окрестностях города Рака, главного опорного пункта боевиков ИГ. В Ираке, в городе Рамаде, правительственные силы двинулись вглубь последнего района, который удерживает ИГ. Взятие Рамаде будет одной из значительных побед иракских войск с момента захвата боевиками третьей территории страны в 2014 году. Афганские талибы заявляют, что не ведут переговоров с Россией в отношении борьбы с террористической группировкой «Исламское государство», запрещенной в России. В заявлении, размещенном на сайте движения, говорится, что у талибов нет необходимости в получении помощи от кого-либо в вопросах борьбы против Даиш, как называют ИГИЛ по-арабски, и арабы и талибы не ведут переговоров, не поддерживают контактов с кем-либо по этому вопросу. Ранее в МИД Российской Федерации утверждали, что интересы талибов в борьбе с ИГИЛ в Афганистане совпадают с российскими. Об этом заявил в интервью Интерфаксу спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Он напомнил, что ранее говорил о наличии с талибами каналов связи для обмена информацией, уточнил дипломат. В США число погибших в результате мощного торнадо в Техасе и других штатах достигло 22 человек. После штормов и ураганов в южной части страны разрушены и повреждены десятки домов в окрестностях Далласа. Жертвы в Техасе пополнили список 18 смертных случаев в штатах Миссисипи, Теннесси, Арканзас и Алабама, где более 60 человек были ранены, многие из них серьезно. Аэропорт Даллас, один из самых оживленных в Соединенных Штатах, временно приостановил все рейсы из-за штормового предупреждения. Телекомпания ABC сообщила, что более чем 1000 домов были серьезно повреждены в 5 штатах. В штате Алабама около 200 дорог были закрыты из-за наводнения.
«Эхо Кавказа. Новости».
В Донецкой области у поселка Коминтерного под обстрел попали наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба организации. В результате произошедшего никто из наблюдателей не пострадал. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики утверждают, что огонь вели украинские военные. В Киеве эту информацию опровергают, называя обстрел наблюдателей провокацией со стороны ДНР. Ранее в Генштабе Украины сообщали, что поселок Коминтерново, расположенный в так называемой серой зоне на линии разграничения между сторонами конфликта, заняли сепаратисты. По данным украинских военных, бойцы ДНР установили в поселке огневые точки и заминировали подступы к своим позициям. За последние сутки в результате боевых действий в Донбассе погиб украинский военнослужащий. Еще трое получили ранения. Об этом воскресенье сообщили в администрации президента Украины. Представитель ООН по урегулированию в Сирии Стефан де Мистура заявил в субботу, что хочет начать переговоры между участниками вооруженного конфликта в Сирии уже 25 января. В пятницу поступило сообщение о гибели в результате бомбардировки Захрана Алуша, одного из лидеров сирийских повстанцев в окрестностях Дамаска. Из-за этого была приостановлена начавшаяся эвакуация членов семьи боевиков экстремистской группировки «Исламское государство», которые, согласно мирному плану, поддержанному ООН, должны были вывести в Раку и другие районы, подконтрольные ИГЭ. С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году погибли свыше 250 000 человек, более 4 миллионов стали беженцами. Воспользовавшись царящим в Сирии и Ираке хаосом, экстремисты из ИГЭ захватили обширные территории в этих странах и объявили их халифатом. В Китае принят антитеррористический закон, вызвавший противоречивую реакцию в мире. Согласно закону, все технологические компании, работающие на рынке КНР, должны передавать китайскому правительству ключи для дешифровки информации. Также ограничивается право СМИ и социальных сетей сообщать о деталях терактов и публиковать кадры проявления жестокости и антигуманизма в целях снижения риска имитации проведения террористов, говорится в документе. Еще на стадии подготовки законопроект подвергся критике на Западе.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Понедельник, 21 декабря, в Азербайджане манат не просто упал, а рухнул, причем второй раз за год. Манат стал одной из самых обесцененных в 2015 году постсоветских денежных единиц. Девальвация в 48% тут же сказалась на ценах, на самое необходимое. Обе девальвации вместе взятые признаны финансистами самым крупным снижением курса национальной валюты в истории независимого Азербайджана. Международные эксперты уже назвали манат худшей валютой в мире 2015 года. Азербайджанский центральный банк отпустил манат в свободное плавание. Регулятор объяснил необходимость перехода на плавающий курс избытком предложения на рынке энергоносителей и ослаблением экономического роста в странах, являющихся основными потребителями нефти. Во что выльется экономический кризис? Об этом мы поговорили с экономистом, исполнительным секретарем гражданского движения «Республиканская альтернатива» Натигом Джафарли.
Натик, в феврале была первая девальвация маната, сейчас вторая, очень чувствительная. А вопрос, как люди реагируют, насколько они отчаянно к чему готовы, кого винят, можно ли ожидать каких-то серьезных протестов, социальных катаклизмов, или же просто население в курсе падающих цен на нефть и смиренно это воспринимает?
Честно говоря, еще население не переварило первую девальвацию, потому что были большие проблемы в бизнесе, были большие проблемы в банковском секторе, люди не могут возвращать свои кредиты, очень сильно уменьшился торговый оборот внутри страны, закрываются магазины, торговые точки, и все это видно и ощущается на каждом шагу. И первая девальвация еще не была полностью усвоена экономикой. А вторая девальвация полностью добила и бизнес-сферы, и банковский сектор. Особенно доходы населения сильно упали, ощутимо упали, цены начинают подниматься, цены на лекарства поднялись на 50% сразу же, цены на продукты питания поднимаются. Но это первая неделя после второй девальвации. У людей полностью шоковое состояние. Я думаю, что через некоторое время люди начнут приходить в себя, и уже и в социальных сетях есть такое консолидированное мнение о том, что во всем виновато, конечно же, правительство. Они не смогли за эти годы сформировать нормальную экономику, они не уменьшили зависимость от нефти, и падение цен на нефть полностью парализовало экономику страны. То есть люди отчетливо понимают, в чем дело, то есть не связывают это с нефтью, но естественная правительственная пропаганда во всех телеканалах, во всех подвластных им медиаструктурах усиленно ведет пропаганду о том, что это не вина правительства, это общемировые проблемы, и есть какой-то большой заговор против, допустим, России во всем мире, и поэтому цены на нефть падают, и Азербайджан параллельно страдает. Насчет социальных каких-то потрясений, я думаю, что после того, как шок начнет отходить, и люди уже начнут отчетливо, ежедневно чувствовать в своих карманах, в своем образе жизни уменьшение доходов, тем больше будет социальный, конечно, протест. Я уверен даже в этом, потому что социальное положение населения очень сильно ухудшилось. Параллельно увеличивается очень стремительно безработица. Даже в бюджетном пакете, который правительство Азербайджана уже приняло на следующий год, уменьшение ремонтно-строительных работ приблизительно на 4 миллиарда. А при нынешней структуре экономики Азербайджана это где-то 120-130 тысяч безработных будет после того, как эти проекты останавливают или вообще прекращают финансирование строительного сектора со стороны бюджета. То есть безработица, падение доходов достигнет своего пика в следующем году, особенно ближе к весне, потому что есть и такой момент, что цены на продукты питания в Азербайджане зимой естественным образом поднимались, потому что спрос увеличивался, а предложение уменьшалось в связи с погодными условиями. А вот цены это ближе к марту достигнут своего апогея, я думаю, потому что будет еще праздники у нас, праздники весны, и в это время традиционно, в кавычках, у нас всегда поднимаются цены. То есть ближе к весне, ближе к концу весны уже люди очень сильно будут чувствовать ежедневно те процессы, которые сегодня происходят, да, это вызовет социальный протест.
Мне кажется, что вот еще заявления, подобные тому, что сделал министр спорта на днях, о том, что девальвация не повлияет на бюджет Формулы-1 и Исламиады и прочие вот такие вещи еще...
Да, конечно, это очень... В социальных сетях, особенно в Азербайджане популярен Facebook, это вызвало громаду, там, большой протест. Даже те люди, которые до вчерашнего дня вообще не писали на такие темы. Некоторые, допустим, бизнесмены, некоторые мелкие чиновники, даже средние чиновники, некоторые известные люди, певцы, писатели, писательницы, даже актеры, даже они начали возмущаться этим. То есть это заявление было очень не вовремя, мягко говоря, и вызвало какое-то недоумение, что если страна должна уменьшить свои расходы, почему же мы проводим Формулу-1, почему же проводим исламские игры, и куда уходят эти деньги. Тем более, параллельно с этим было заявление министра туризма о том, что в этом году приток туристов в Азербайджан уменьшился. Всегда официальные лица твердили, что с помощью европейских игр у нас будет большой скачок в туризме. А этого не произошло, и это официально подтвердилось. То есть и это тоже сильно действует на восприятие людей.
Каковы ваши прогнозы, до каких пределов стоит ждать вот удорожания доллара?
Честно говоря, в Азербайджане нет нормальной экономики, нет институтов, нет рынка ценных бумаг, нет валютной биржи. У нас все регулируется административным путем, как в кавычках лучших традициях Советского Союза. То есть у нас нет нормальных институциональных органов, которые могли бы помочь правительству выйти из этого кризиса и установить реальную цену маната. Есть единственный нормальный такой параметр, критерий, это торговый баланс страны. Если судить по торговому балансу, в следующем году Азербайджан при нынешних ценах на нефть ожидает прибыль от нефти всего 3 миллиарда, чуть больше 3 миллиардов долларов. А ежегодное потребление в Азербайджане иностранной продукции приблизительно 9 миллиардов, 10 миллиардов долларов, от 9 до 10 миллиардов. Естественно, экономическое состояние ухудшается и потребление уменьшится. Но я не думаю, что это в два раза может уменьшиться, потому что страна ничего не производит. Вынуждены будем привлекать и привозить из разных стран товары ежедневного потребления. В этом случае где-то, если уменьшится на 2 миллиарда, это может быть такое. Ну, тогда приблизительная цена маната около 2. То есть 2 маната 1 доллар. Но это все, еще раз говорю, зависит от цен на нефть. Если цены на нефть упадут ниже даже 30 долларов, такие прогнозы существуют, тогда вообще невозможно даже угадать, на каких пределах будет стоить манат в ближайший месяц.
Пишут о том, что Центробанк Азербайджана выиграл от девальвации более 3 миллиардов манат.
Ну, это же глупо. Если это выигрыш, тогда почему бы не сделать 10 манатов 1 доллар? Тогда 30 миллиардов бы выиграл Центробанк Азербайджана. Это нельзя назвать выигрышем. То есть они перевели в манаты ту сумму, которая находится в балансе межбанка, и в манатном выражении получается, что после девальвации естественным образом манатное выражение увеличилось. Но это нельзя назвать выигрышем.
Учитывая все вышесказанное, нужно ли ожидать оттока населения из страны, миграцию в связи с этим?
Если бы ситуация в соседних странах, особенно в России, была бы лучше, экономическая ситуация, естественно, отток увеличился бы в последнее время. Но в Азербайджане еще существует такая проблема в том, что в страну поступали доллары через два канала. Это нефтяной сектор, естественно, и наши соотечественники, которые работают за границей, особенно в России. И объем был немалый. До кризиса в страну из России ежегодно текла где-то около 3-4 миллиардов долларов. Сейчас ситуация, экономическая ситуация в России тоже ухудшилась, не лучше, конечно же. И поэтому отток населения страны, особенно в Россию, там не ожидается большими темпами. Если там была бы экономическая ситуация лучше, тогда да, может быть, такой отток мы могли бы увидеть. Поэтому, честно говоря, очень сложно сейчас гадать об этом. Но люди постараются, во всяком случае, найти выход из положения. Может, найти работу в соседней Грузии, в Турции. Вот Иран открывается скоро, если санкции уберут с Ирана. Я думаю, что иранский рынок вполне возможно может в будущем, через годы, заменить российский рынок для азербайджанских работников. То есть в этом направлении, конечно же, какие-то движения будут. Но такого массового оттока населения не ожидается именно из-за того, что в России ситуация не лучше, чем у нас.
А как этот кризис может сказаться на внутренней политике?
Естественно, это отражается, уже население и политические организации вовсю обвиняют правительство в этом. Естественно, это тоже просто азербайджанское правительство, власти Азербайджана должны понять, что в корне всех существующих проблем не стоит цены на нефть. Корни всех проблем упираются в том, что в Азербайджане нет прозрачной, нормальной выборной системе, нет демократии, не соблюдается верховенство закона. Если мы хотим увеличить капиталовложение в стране, всегда ко мне обращаются даже представители власти, негласно, естественно, неофициально, что надо первым шагом делать. Я всегда говорю, что первым шагом это реформа судебной власти. Ни в одной стране мира экономические реформы не начинались без параллельных судебных реформ. У человека, у бизнесмена, у капитала должны быть гарантии, чтобы в будущем не отнимут бизнес, не отнимут его объект, недвижимость. В этом плане уже политические реформы неизбежны. То есть и судебная власть должна реформироваться, и законодательная власть должна реформироваться. Если бы правительство в этом году провели бы более-менее нормальные выборы в парламент, сейчас намного легче было бы под эгидой парламента начинать дискуссии о выходе из положения, если там были бы представлены представители оппозиции или гражданского общества. А правительство за последние годы всячески уничтожало гражданское общество, всячески уничтожало независимые СМИ. Всегда почему-то думали, что именно они виноваты в том, что критикуют положение в стране. А вот сейчас уже такое положение, что полностью подконтрольное правительство практически не осталось, очень мало осталось независимых СМИ, НГО практически прекратили свою работу, очень мало возможностей политическим партиям работать в обществе, но уже без политических реформ, без реформ судебной власти, без даже повторных выборов в парламент, выйти из этого положения будет достаточно сложно, даже, я думаю, что невозможно.
На этом фоне Азербайджан еще решает ввести санкции против США.
Да, это, конечно же, для этого нужно быть Кафкой, наверное, написать очередной какой-нибудь сюрный роман. Но Азербайджан, это для внутреннего потребления, скорее всего, потому что в стране шли большие слухи, даже среди населения, что Америка вводит санкции против азербайджанской власти, а это может окончательно подорвать устои власти. И чтобы вот прекратить эти разговоры и дать какое-то место для внутреннего потребления, они для обсуждения вывели такой абсурдный законопроект, которым даже обвиняется в том, что в Америке нормальных выборов не существует, фальсификация на каждом шагу. То есть это превратился в сюр, честно говоря, и общество это восприняло очень даже креативно и с юмором, с сатирой. Честно говоря, большого ажиотажа по этому поводу не существует в стране.
Это была беседа о том, чем обусловлена девальвация маната и к чему она приведет, с азербайджанским экономистом Натигом Джафарли. В канун Нового года более 30 семей, проживающих в бараках в центре Назрани, получили от городских властей уведомление с предложением освободить занимаемые помещения. Большая часть жильцов – вынужденные переселенцы из Чечни и Северной Осетии, не имеющие собственного жилья. Тему продолжит Тимур Акеев.
15 декабря семьи, проживающие в трех бараках по улице Фабричная города Назрань, городские власти попросили сменить место жительства. Эти бараки больше известны как городок беженцев Эрзи. Так следует из письменного уведомления Центрального муниципального округа Назрани, помещение непригодно для проживания, представляет опасность для жизни и здоровья людей. Жильцам срок до 26 декабря предложили переселиться в другое место. В случае отказа пообещали отключить газ, свет и воду, и уж затем принять меры по отселению людей в судебном порядке без компенсации расходов. Тем, у кого есть статус вынужденного переселенца, за помощью в получении другого временного жилья предложили обратиться в ФМС республики. Между тем, как показывает практика, миграционная служба не занимается вопросами расселения и временного обустройства вынужденных переселенцев, так как с 2009 года целевые денежные средства для временного размещения этой категории граждан в республику не поступают. Они еще могут рассчитывать на жилье постоянное, строящееся по программе социально-экономического развития Ингушетии, но только при наличии статуса и согласно порядковому номеру в сводном списке претендентов. Программу планируют завершить к концу 2016 года. Рассчитана она в основном на бывших жителей Чечни. А вот как быть беженцам из пригородного района Северной Осетии? В марте этого года прекратило деятельность межрегиональное управление ФМС России в городе Владикавказ, занимавшееся вопросами обустройства вынужденных переселенцев из пригородного района Северной Осетии. Управление упразднили за ненадобностью, однако нельзя сказать, что МРУ свою задачу выполнило. До сих пор остаются семьи, не получившие государственную поддержку. Есть и такие, кто не сумел преодолеть противодействие североосетинских чиновников и обустроиться в местах своего прежнего проживания. Все эти вопросы должна была решать миграционная служба, руководствуясь постановлением правительства Российской Федерации за номером 274 от 6 марта 1998 года. Но МРУ эти вопросы решало не всегда успешно, а после ликвидации этого ведомства через несколько месяцев отменили и постановление об оказании господдержки. Учетные дела вынужденных переселенцев передали в ФМС Ингушетии. Но там не знают, как им поступать в этой ситуации, так как пока нет никакого нового нормативно-правового акта, на основании которого они могли бы завершить обустройство вынужденных переселенцев из Осетии. По официальным данным, необустроенными остались 170 семей, по неофициальным более 500. Ликвидируя последствия этнического конфликта, федеральный центр взял на себя обязательства по возвращению людей в родные села. Так как ингушские и осетинские стороны не могли достичь консенсуса в вопросе определения количества вынужденных переселенцев, спецпредставительство президента Российской Федерации по вопросам урегулирования осетино-ингушского конфликта провели свой учет. За этими гражданами признали право получения государственной помощи в возвращении к местам прежнего проживания. Компенсацию уплачивали в три этапа и индексировали в зависимости от роста инфляции. Однако наличие финансирования не всегда помогало решать вопросы с возвращением. В так называемые проблемные села, где, по свидетельству властей сельной сети, не созрел морально-психологический климат, ингушей не пускали. Федеральные чиновники и спецпредставительства, а впоследствии и из МРУ, ФМС России, разводили руками. Но менять ситуацию не пытались. Более того, они умудрялись отказывать людям в получении господдержки на том основании, что бывшие соседи не желают их возвращения. Ингуши так и не смогли вернуться в город Владикавказ, селение Октябрьское, Ир, поселок Южный. Еще два населенных пункта, где до конфликта жили ингуши, упразднили, полностью включив эти земли в водоохранную зону. Взамен предлагали обустраиваться в других регионах России. Те, кто не выдерживал многолетнего противостояния, согласились. Но оставались и те, кто верил в торжество справедливости и ждал возвращения домой. Они неоднократно выигрывали тяжбы в судах, и ответчикам, как правило, по таким делам привлекали МРУ ФМС России. Теперь привлекать некого, как и заниматься их обустройством. Жители городка Эрзи пожаловались на действия городских властей в прокуратуру, а также написали заявление уполномоченному по правам человека в Республике Ингушетия. Больше всего их возмущает тот факт, что выселением чиновники занялись в разгар отопительного сезона без учета возможности людей и наличия в их семьях несовершеннолетних детей, инвалидов и стариков. Одни чиновники не хотят, другие не могут. Вот и получается, что люди, в одночасье потерявшие свои дома, десятилетиям отстаивают законное право на жилище. По странному стечению обстоятельства, в итоге виноватыми оказываются сами пострадавшие. Не сумевшие обустроиться на мизерную компенсацию, преодолеть бюрократические барьеры и получить разрешение на строительство, продлить вовремя статус вынужденной переселенцы или обжаловать отказ в продлении через суд. И, ко всему прочему, некоторые из них продолжают занимать помещения, непригодные для проживания. Воистину, у сильного всегда бессильно виноват. Муракиев, специально для Кавказа, город на грани.
11-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Абхазия состоялось 23 декабря в Москве. Об итогах поездки в Москву рассказал премьер-министр Абхазии Артур Меквабе. Тему продолжит Анаит Гагарян.
На совещании обсуждались вопросы предоставления Российской Федерации финансовой помощи Абхазии в целях социально-экономического развития в 2015 году, а также реализация инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы». Стороны подписали протокол. Артур Меквабе сообщил, что в 2015 году все планы по текущему финансированию выполнены, однако не выполнены все пункты инвестиционной программы. Он уточнил, что в Абхазию поступило только 7% средств, 450 миллионов рублей. Произошло это только в конце года. Премьер-министр сообщил, что инвестиционные средства, которые не поступили в 2015 году, перенесены на 2016 год. Инвестпрограммой предусмотрены ремонт коммуникаций, в частности дороги Сухума-Чимчира, а также дорог в Гагре и в Сухуме, восстановление объектов энергетической отрасли, реконструкция больницы в Ткварчале, ремонт домов, крыш, лифтов и так далее. В Абхазии планируется открыть филиал медицинского исследовательского центра имени Алмазова. Как подчеркнул Артур Меквабе, качественные операции на сердце будут делать в Абхазии. Планируется снести Сухумскую городскую клиническую больницу. На ее месте будет построена новая. В будущем году завершат работы и в Абхазском госуниверситете. Общая сумма инвестиций должна составить 7 миллиардов 734 миллиона рублей.
Мы подписали по этому вопросу документы, в котором 34 мероприятия и 220 объектов, включая социально-экономические вопросы при тех трудностях и сложностях, в которых сейчас сложилась ситуация в Российской Федерации и вообще мировой экономике. Нас никто не оставляет, нам будут в этом плане помогать, включая пенсию. Будут повышаться. Эти тоже деньги сохранены. В будущем году мы увеличим пенсию без индексации. То есть мы недополучили, да, определенную сумму по повышению пенсии. Она примерно 8% поднимается и будут выплачены полностью.
Сообщил Артур Меквабе. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Тбилиси – половина десятого, Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
По заявлению кандидата на пост грузинского премьер-министра Георгия Квирикашвили, должность вице-премьера займет министр экономики Дмитрий Кумсишвили. По словам Квирикашвили, должность вице-премьера сохранит и Каха Каладзе, сообщает Интерпресс-Ньюс. Бюро грузинского парламента утвердило порядок процедур, необходимых для выражения доверия правительству. Как заявил председатель грузинского парламента Давид Усупашвили на сегодняшнем заседании бюро, завтра в парламенте пройдут слушания членов правительства. 29 декабря состоится пленарное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос выражения доверия правительству, сообщает Интерпресс-Ньюс. В парламент представлен названный парламентским большинством и выдвинутый президентом Грузии кандидат на должность премьер-министра Георгий Квирикашвили. Направленное представление содержит в себе просьбу о выражении доверия составу правительства и правительственной программе. Георгий Квирикашвили сам сделал заявление по поводу того, что изменения минимальны. В частности, в связи с выдвижением Квирикашвили на пост премьера стала вакантна должность министра иностранных дел, и на эту должность представлен первый замминистра Михаил Джиналидзе. Остальные члены правительства представлены парламенту для получения доверия без изменений, заявил Давид Усупашвили. По его словам, представленная правительственная программа для сильной демократической единой Грузии переработана кандидатом в премьеры. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Сибилов встретился с первым заместителем председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, секретарем Центрального комитета КПРФ Казбегом Тайсаевым. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим углублением многосторонних отношений между Россией и Южной Осетией. В том числе и в партийной сфере, сообщила информагентству РЭС пресс-секретарь юго-осетинского президента Ганна Яновская. Казбек Тайсаев заверил президента во всесторонней поддержке юго-осетинских коллег, дальнейшем укреплении и развитии сотрудничества компартии двух стран. Во встрече принял участие председатель юго-осетинской коммунистической партии Станислав Кучеев, а также генерал-лейтенант, член ЦК КПРФ Виктор Соболев. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в эфире телекомпании и медиа пожаловался на то, что все его попытки установить близкие контакты с экс-премьером Ираклием Гарибашвили не увенчались успехом, несмотря на попытки, которые он предпринимал в течение двух лет. При этом президент подчеркнул, что никакого личного противостояния между ними не было.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Теперь время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым. Он считает, что значение грядущего события передачи «Чеченнефтехимпрома» властям республики переоценивать не стоит.
«Из Чечни только хорошие новости». В ведение республики передан Чеченнефтехимпром, ранее входивший в систему Роснефти. Наверное, приверженцы одного из самых распространенных верований на территории России, верующие в нефтяную трубу, уже сделали соответствующие выводы и заявили об очередной победе Грозного в противостоянии с Москвой. Ведь согласно господствующему мнению, и затевалась война 20 с гаком лет назад из-за нефти. Мол, хотели поставить под контроль нефтепромыслы или пути нефтяного транзита через Северный Кавказ. Хорошее объяснение, простое, только не работает. Генералы, как водится, всегда готовятся к прошлой войне. Народные политологи от них не отстают. Нефтедобыча в Чечне началась лет так 120 назад. Нефтепереработки примерно столько же. Тогда еще об автомобилях не очень задумывались. И при перегонке нефти бензин нередко просто сливали на землю. В цене был керосин. Он для ламп. В 42-м в отечественную сюда рвались немцы. Баку – конечная цель, Северный Кавказ – ближайшая. Но уже тогда разрабатывалось второе Баку в Поволжье. А в 60-х началось время большой сибирской нефти. В Грозном оставалась нефтепереработка. Заводы мощностью куда больше, чем могла добыть республика. Сюда уже гнали нефть по трубопроводам из других регионов. А собственная нефтедобыча неуклонно падала. А как же то, что в 90-х и в нулевых казалось доказательством обратного? Многочисленные колодцы-шахты, из которых добывали конденсат. Хочешь, сразу заливаю в бак. Ну, во-первых, заливай, если не жалко двигатель. А во-вторых, конденсат этот образовался как раз за счет утечек в почву от 100 лет нефтепереработки. Дикая добыча конденсата опустошила почти все образовавшиеся в пластах линзы нефтепродуктов, и все. В нулевых можно было добывать 1,5 миллиона тонн нефти в год. Последние годы добыча упала до менее 500 тысяч тонн. Это несерьезно. Большой завод этим не загрузить. Тем более, что заводы побомбили еще 21 год назад, в декабре 94-го. Сгорело многое, что могло и не могло. А в нулевые все, что можно и нельзя, порезали на металл черные металлурги. Заводы надо строить с нуля. Об этом можно было думать, пока нефть была дорогая, под 100 долларов. Теперь как-то не очень. Вообще-то в республике есть большая нефть, километрах в 6 под поверхностью. Но бурить дорого. А добуришься вообще, привет, нефть высокосернистая и без должной культуры производства или при аварии можно превратить зеленый край в смердящую сероводородом пустыню. Так что значение события передачи чечен нефтехимпрома властям республики переоценивать не стоит. Ну да, отчасти заменит субвенции из худеющего федерального бюджета. Ну да, важно символически. Но ведь и символы важны. Так что из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе в рубрике «Не круглый стол» мы обсуждали упрощение визового режима с Россией. Нашими гостями были журналист издательского дома «Коммерсант» Иван Сухов и грузинский политолог Торники Шарашенидзе. С ними беседовал Вадим Дубнов.
Первый вопрос, Торники, скажите, что может изменить это событие в жизни простых грузин?
Тех, кто не сдались, кое-как доставали визы и ехали в Россию, а большинство, скорее всего, грузин этого не очень обрадовало это весть, потому что большинство грузин, скорее всего, уже им очень не нужна Россия. Особенно это касается молодых людей. Если они хотят учиться, это они в основном, конечно, едут в Европу, в Америку.
И, по-вашему, общественное мнение сильно не качнется в данном случае в сторону России?
Никак нет, никак нет. Честно говоря, я не ожидал, что вот решение Евросоюза, чтобы ввести безвизовый режим с Грузией, ну, не сейчас, скорее всего, летом, так подействовало бы на грузинское общественное, я удивился. Энтузиазм был огромным, правда. Я этого не ожидал. И, с другой стороны, я не ожидал, что общество так сказать, холодно отреагирует на следственную инициативу Путина, что вот можно упразднить визы с Грузией. Прошло уже очень много времени, и за это время грузины просто отвыкли от России. И у тех, кто был там бизнес в России, или как кое-что еще, там родственники жили, они кое-то так умудрялись заставляли людей ехать в Россию. И в основном это те люди, которые в 90-х перевалились в Россию, у которых были родственники в Москве и в других городах. Молодое поколение, они почти не говорят на русском, им Россия просто-напросто не нужна больше.
И все-таки ведь есть достаточно широкие категории граждан, которых может это заинтересовать. Это родственники, о которых вы сказали. Это бизнес, для которого сейчас явно может упроститься логистика. Там кахетинские виноделы, мандарины и так далее, и так далее. А все-таки это может как-то облегчить им жизнь?
Ну, если хочешь продавать там вино или мандарин в Россию, нужно договориться на месте с этими дистрибьюторами. Это все хорошо понимали. Из-за этого проблем все-таки не было, я думаю. Там все кое-как там находили своих партнеров в России, и партнеры потом передавали все это.
То есть вы хотите сказать, что не визы были проблемой?
Знаете, вот у нас был такой миф, что раз откроется российский рынок, тогда немецкая экономика станет процветать. Российский рынок открыли уже лет уже третий, по-моему. Но ничего особо не произошло. Тем более, что в России, как мы знаем, кризис серьезный.
Иван, скажите, как вы думаете, почему это случилось сейчас? Неужели вот действительно так все просто? Что это просто такая реакция Москвы на решение Евросоюза? Или есть какое-то здесь второе дно, что-то более интригующее?
Я бы не искал никакого второго дна, но, возможно, мы могли бы здесь как-нибудь гипотетически выстраивать какие-нибудь логические связки с тем, что происходит в грузинской внутренней политике, где намечены какие-то определенные противоречия между президентской администрацией и правительством грузинской мечты, приходу к власти которого так радовались в Москве, когда он только-только состоялся. Но я бы не искал второго дна. Мне кажется, что это может быть попыткой ответа. И самое главное, что я бы согласился с Турнике, что никакого существенного изменения ситуации это не принесет. Дело в том, что, конечно, вопрос виз всегда с теми и российскими, и грузинскими экспертами, как вещь, которая могла бы продвинуть российско-грузинские отношения, в которых наметились какие-то определенные движения навстречу друг другу по сравнению с той точкой, в которой они находились после войны 2008 года. И, конечно, после появления грузинской мечты и вот этого некоторого наметившегося тренда на потепление, вещи сделанные, в том числе возобновилось авиасообщение, там каким-то образом вот экономические связи удалось частично восстановить и развить. Но все эксперты сходились и с грузинской, и с российской стороны в том, что достигнут определенный потолок, определенная повестка дня выбрана. И теперь для того, чтобы продвинуться вперед, первый вопрос, который следовало бы решить, это вопрос виз. Но то решение, которое предложено и которое мы сегодня обсуждаем, оно ведь не снимает виз. Это некие формальные облегчения для некоторых категорий. Ну, по сути, визовый режим не отменяется. И не очень понятно, как они будут реализовываться с условием того, что никаких дипломатических отношений между странами до сих пор нет. В общем, это, мне кажется, скорее громкое заявление об упрощении визового режима, чем реальное упрощение визового режима. Когда эксперты говорили о том, что нужно решать вопрос виз, они имели в виду, конечно же, отмену. И это, может быть, действительно изменило бы как-то и отношения, потому что по-прежнему есть, кроме той молодежи, для которой России уже не интересно. Есть и представители других поколений, которым России все еще интересно. Но, тем не менее, мы не видим здесь никакой отмены визового режима со стороны России.
Иван, скажите, а тогда на кого рассчитан этот жест?
Я могу только предположить, что, как и во многих других ситуациях по поводу многих других решений, это некая попытка создать видимость того, что предпринимаются некие активности, некоторые шаги в направлении решения проблем, которые, очевидно, существуют. Вот мы что-то делаем, поставлена галочка, мы формально визовый режим для некоторых категорий грузинских граждан. Вот мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы восстановить в какой-то степени испорченные нами же взаимоотношения с нашими ближайшими соседями.
Турнике, в Грузии некоторые опасаются, что Россия может чего-то потребовать взамен за. Но я даже не буду спрашивать, насколько Грузия готова чем-то жертвовать ради такого, ради этого упрощения виз, которое ничего, как вы полагаете, не решает. А я по-другому спрошу, а насколько вообще Грузии интересна Россия?
Ну, если бы я был в правительстве, я бы хотел в России только одного. Я бы хотел, чтобы Россия была безобидной соседом, от которых Грузия не ожидает новых сил призов. Я думаю, что вот логично, наши власти, скорее всего, хотели бы предсказуемости и мирного поведения. И, может, вот по путем вовлечения в Россию диалог, по всему этому вовлечения в разных форматах, там упражнения виз, прощения там, авиарейсы и так далее, наши власти пытаются, чтобы стало менее враждебное. Вот, скорее всего, они этого и добиваются. Российские базы находятся в 40 километрах от Тбилиси. Если один человек в России ВВП решится на кое-что, он может все сделать, как это мы уже видели. Так что им нужна Спокойная Россия, спокойный Владимир Владимирович Путин.
Но если говорить о реальности, ведь с точки зрения бизнеса и человеческих отношений все, в общем, как бы насыщено, да? Самолеты летают, туризм развивается, бизнес российский, тот, который хотел в Грузии работать, он там работает. А кажется, что, в общем, всегда достигнут потолок. А то, чего нельзя достигнуть, я имею в виду Абхазию, Южную Осетию, военную базу и так далее, этого невозможно достичь. Тогда о чем речь? О каком улучшении отношений, какой динамике отношений можно вести речь?
Отношения до процесса этого процесса уже себя исчерпал, потому что, ну, чего можно еще ожидать? Россия может быть упразднить визы, и на этом все закончится. На этом все закончится, этот тип отношений восстанавливается, конечно, не приходится ожидать из-за понятных причин. Так что вот и все. Хорошие, так сказать, отношения на человеческом уровне, больше ничего.
Иван, я вам задам примерно тот же вопрос. Президент России сказал, что решение о упрощении визового режима принимается, скажем так, в динамике дальнейшего улучшения отношений между Россией и Грузией. Вот какой ресурс этого улучшения?
Я повторюсь и еще раз соглашусь с Торнике. Я считаю, что более плотного движения навстречу друг другу трудно ожидать. Естественно, остаются камнем преткновения территории, естественно, это неразрешимая история. И мне кажется, что даже вот эти вот визовые вопросы, они имеют свои естественные ограничения. Ситуация ухудшения российско-турецких отношений, и одним из мотиваторов, который называет сам, в частности, во время своей большой пресс-конференции совсем недавно, он говорит о том, что вот безвизовый режим, это была ситуация, которая позволяла в том числе и боевикам Северного Кавказа проникать на территорию Турции сначала с российской стороны, потом перемещаться в опасном направлении, растворяться на Северном Кавказе в больших российских городах, и это действительно отчасти так. Но в ситуации, когда мы закрываем режим с Турцией, со своей стороны, ну, трудно ожидать, что будут какие-то такие широкомасштабные движения в сторону безвизового режима с Грузией, поскольку страна оказывается между России и Турции, и если будет безвизовый режим с грузинской стороны, то это просто вновь на несколько сот километров ближе к российской границе или к границе. Поэтому я даже думаю, что вот эти предложения по визам, они очень ограниченные. Вот, к сожалению, весь опыт вот этого российско-грузинского диалога экспертов, который и я с российской стороны, и Торники с грузинской были вовлечены в течение нескольких лет после войны 2008 года, он показывает, что очень сложно эти вопросы двустороннего сотрудничества в ситуации, когда все равно упирается в вопрос территории, и вопрос этот на сегодняшний день смотреть на него по-другому не готовы ни Грузия, ни Россия.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Высший совет юстиции Грузии большинством голосов утвердил Ливана Мурусидзе на пост судьи Тбилисского апелляционного суда. Голосование проходило на фоне акции, организованной правозащитниками и представителями НПО, выступавших против утверждения кандидата. Мы обсудили эту тему в рубрике «Гость недели» с депутатом грузинского парламента, конституционалистом Вахтангом Хмаладзе. Беседу с ним вела моя коллега Нана Плеева.
Господин Хмаладзе, как вы относитесь к избранию Ливана Мурусидзе судьей Тбилисского апелляционного суда? С именем этого человека связано скандальное судебное дело Сандро Гергулиани. Грузинская мечта пришла в свое время с лозунгом восстановления справедливости, и дело Гергулиани было одним из знаковых. Как человек с такой репутацией мог быть избран на столь важную должность?
Что сказать? Я считаю, что сегодняшнее решение Высшего совета юстиции – это как минимум постыдное решение. К сожалению, 10 членов совета приняли такое решение. Среди них были и 3 члена, которых где-то 2,5 года тому назад избрал на эту должность парламент Грузии. Ну, что можно сказать? Мы не имеем никакого права вмешаться в решение Высшего совета юстиции, но, естественно, данное решение явилось, я считаю, самоиллюстрацией тех людей, которые приняли это решение. И это, по всей вероятности, окажет влияние и на отношение к ним в дальнейшем. Пока что мы никак не можем вмешаться в дела Совета юстиции.
Формально это невозможно. Законодательный орган не может влиять на судебную власть. Но, с другой стороны, вы, как депутат парламента, как член правящей коалиции, вы не можете не учитывать общественный протест, огромную волну критики, которая вызвала это решение. Как вы будете на это отвечать? Что говорить рассерженным горожанам?
Единственное, что я могу сказать, это нужно с большей ответственностью относиться к назначениям, которые делает парламент. Ну, хотя никак не исключено, что назначенные и избранные на должности люди поведут себя не так, какого поведения ждали от них. Ну, как минимум, я могу сказать о себе, что я, когда голосовал за избрание данных членов, никак не мог предположить, что они примут такое решение. Хотя я могу сказать, что не все избранные парламентом приняли такое решение.
Но три человека все-таки приняли, вы говорили. А как становится возможным, что такие конформисты занимают такие важные?
Ради Бога. Я понимаю, но ради Бога, кто может со стопроцентной уверенностью сказать, что тот или иной человек в данной ситуации примет определенные решения?
То есть у них была, конечно, безупречная репутация в данном случае, или это были люди, к которым тоже были вопросы?
Я могу сказать, что ничего компрометирующего их я, по крайней мере, не слышал. Некоторых из них я знал о их работе, о их деятельности. Я знал в течение не одного года и ничего не слышал чего-либо компрометирующего. Просто я ожидал от них очень принципиальных действий, принципиальных решений. Хотя, к сожалению, я ошибся в своих оценках. Ошиблись, видимо, и другие.
А в ответ на избрание Мурусидзе судьей Тбилисского апелляционного суда сегодня выступил со специальным заявлением президент Мергвелашвили. Вы, наверное, слышали это обращение. Он сказал, что это решение неприемлемо для грузинского общества, и неприятие дела Сандро Гергуляни не просто объединило грузинское общество, оно стало ошеломляющим. Он использовал это слово для Страсбургского суда. И он пообещал, что продолжит борьбу за справедливый суд и доведет ее до конца. Что в данном случае может сделать президент? Многие оценили это его выступление как вмешательство в дела судебной системы. Как бы вы оценили заявление президента?
Чисто формально, юридически, ни президент, ни парламент ничего не могут сделать в данном случае. Единственное, что может повлиять на членство того или иного члена Совета юстиции, это уголовное преступление, если это будет утверждено судом. В таком случае их полномочия будут прекращены. Только в таком случае. Но ни президент, ни парламент не может отправить в отставку члена Совета юстиции. Президент имеет возможность повлиять на состав судов, только он может повлиять только на состав Верховного суда и лишь путем представления на имеющуюся вакансию кандидата члена Верховного суда. Так что больше что-либо, чисто в правовом смысле, сделать ни президент, ни парламент не имеет никакой возможности.
Вы бы несколько раз упомянули, чисто формально это возможно, и не может вмешиваться ни парламент, ни президент, то тогда получается, что любой продажный, нечистоплотный судья может занять, по сути, самые значимые посты. А сегодня как раз многие обращали внимание на то, что это сигнал всем судьям, что если они будут штамповать политически мотивированные, сомнительные и одиозные решения, то не то, что с них никто ничего не спросит. Эти их усилия, наоборот, будут вознаграждены. По сути, ценится не верность закону, не репутация, а верность определенным политикам, веяниям. Что это за сигнал? Как он повлияет на судебную систему? Не с формальной, с реальной точки зрения.
Знаете, вот в другом случае вы, наверное, поставили бы вопрос по-другому. Если бы парламент или президент попытались бы вмешаться в дела судебные, то вы, наверное, поставили бы вопрос так: какое право имеет парламент или президент вмешаться в дела судебные, ведь суд является независимым органом, и никто не имеет права вмешаться в решение суда, повлиять на судей. Кстати, между прочим, любая попытка влияния на судей – это дело подсудное, это уголовное преступление. Так что, с одной стороны, у нас имеется необходимость независимости судебных органов, запрет на любое воздействие на судебные органы, а с другой стороны, мы сталкиваемся с решениями, которые общество воспринимает как глубоко несправедливые решения. Что можно в этом случае сделать?
Это было обсуждение назначения одиозного Ливана Мурусидзе на должность судьи апелляционного суда Грузии. С депутатом грузинского парламента, конституционалистом Вахтангом Хмаладзе, беседовала Нана Плиева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В пятницу МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия отреагировал довольно резко на недавнее заявление грузинских властей о возможности упрощения выдачи биометрических паспортов в Грузии жителям Южной Осетии и Абхазии для беспрепятственного посещения ими стран Шенгенской зоны. Забота Грузии о более комфортных возможностях пересечения границ Евросоюза жителями Южной Осетии выглядит весьма цинично и будет не более чем еще одним провальным шагом, заявило Юго-Осетинское дипломатическое ведомство. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Юго-осетинский общественник Тимур Схурбати говорит, что поездка в Европу – мероприятие не из дешевых. И для тех осетин, которые могут себе позволить подобные путешествия, не проблема заплатить 50 евро за визу. Поэтому, считает Тимур Схурбати, никто не станет брать из-за этого грузинский паспорт, тем более, что грузинские законы не предусматривают двойного гражданства.
Эта байка про паспорта ничего грузинам не даст абсолютно. Я, например, лично рад, что им дали эти паспорта. Вот для грузин это полезно. Они побывают в Европе и начнут понимать, что то, за что они у себя на родине борются, там возврат территории, оккупированные какие-то территории придумали, что все это никому не нужно, не интересно. Что в жизни есть гораздо большие ценности. Поэтому лично я приветствую европейское начинание. Я бы их вообще взял в Европу, тогда бы нам тоже стало легче.
По мнению юго-осетинского эксперта Роланда Геликсаева, здесь сталкиваются две вещи – патриотизм и прагматизм. И в этом смысле в Южной Осетии всегда существовала некая линия, разделяющая «можно и нельзя». Ее траектория, или, если угодно, предел допустимого, со временем менялся. К примеру, в самые отчаянные времена борьбы за независимость было вполне нормальным совместно с грузинскими партнерами заниматься контрабандой спирта или торговать на эргнесском рынке. В Южной Осетии никто не осуждает людей за то, что они пригоняют иномарки из Грузии или контрабандой завозят овощи. Надо же людям как-то кормить свою семью. Никто не осуждает людей, которые едут в Грузию на лечение. Хотя, в принципе, подчеркивает Ролан Келексаев, все они вольно или невольно заявляют о себе как о грузинских гражданах, проживающих на оккупированной территории. Но их также не осуждают. Все понимают, у людей денег нет, а лечиться как-то надо. У многих в Грузии родня, тоже не страшно. Если к вам приехал, например, родственник из Восточной Кахетии, то никто вас за это не упрекнет. Есть осетины в Ленингоре с грузинскими паспортами, которые запросто приезжают в Схинвал, их тоже никто ни в чем не упрекает. Наконец, в самом Схинвале живут грузины с грузинскими паспортами. Тоже без проблем, говорит Ролан Келексаев. Другое дело, что схинвальцы на протяжении 20 лет были обществом противостоящих. Именно на жителей города лег основной груз борьбы за независимость. Поэтому, говорит Ролан Келексаев, еще несколько лет назад трудно было себе представить, чтобы кто-то из схинвальцев решился взять грузинский паспорт. Но кто знает, что будет завтра. Общество становится все более прагматичным. Соответственно, и предел допустимого меняется.
Грузия на данный момент не источник опасности. Вот с этими базами все. Вопрос решен, то каждый сейчас занимается, как бы лучше ему жить. Дать образование своим детям. Все, больше там ничего не надо. И сейчас вопрос только стоит с моральной стороны. То есть считает ли этот вопрос для себя допустим. Человек может поехать через лаз, взять паспорт и потом не афишировать его. Первый кто-то поедет, их могут даже критиковать. Но потом у нас работает здесь сарафанное радио. К Когда все будут знать, что вот так хорошо или плохо, то люди могут воспользоваться этим. Все эти вопросы с паспортами – это еще один посыл нашему руководству, чтобы здесь развивать экономику. Чтобы люди не выезжали, а чтобы оставались здесь.
По мнению Роланда Келексаева, этой инициативой в основном воспользуются те, кто хочет перебраться в Европу. Для тех соотечественников, кто уехал на постоянное место жительства в Россию и, в принципе, свободен и от югосетинского общественного мнения, и от возможного давления республиканских спецслужб, не составит хлопот поменять югосетинский паспорт на грузинский. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.com. С вами была Катерина Прокопьева. Всего доброго. До встречи.